хранитель Вишну. А в своих ипостасях иногда, вот он в Индии, очень интересны его аватары или проявления в человеческом теле, такие как, значит, соответственно, Кришна и Рама. Значит, а вот в кругах очень близких к йоговским считается, что последним воплощением Вишну был Рамакришна. Это было воплощение Бога. Почему? Потому что он по своей миссии именно сделал то, что должен был сделать Вишну. Он сохранил знания. Он сохранил знания для наших дней. И есть очень серьезные основания предполагать, что распространению, вот такому широкому распространению тантры, мы обязаны в первую очередь Рамакришне. Хотя это нигде впрямую не, как бы вы не встретите, но вероятно источники, вот, которые стали более популярны, известны, и вот именно то, что как бы вдохнуло жизнь в изучении, в такое распространение тантры, было сделано Рамакришной. Поэтому, если кто-нибудь из вас когда-нибудь на досуге окажется в Индии, я бы, как говорится, strongly recommend, да, то есть очень бы настойчиво рекомендовал бы посетить место. Вот где жил Рамакришна, и говорят, что там даже сохранились те места, где ему явилась богиня Кали, или где он впервые, значит, вот достигал тех или иных духовных ступеней. Поэтому, как любое учение и традиция, которая действительно реальная, она себя не выказывает на, как бы, на общее обозрение. И даже про Рамакришну, про которого написано столько книг, ну, то есть, вот лично я видел на русском языке, наверное, ну, с полдесятка точно. А уж сколько на Западе. Так вот, внутренние вот эти вот скрытые от непосвященных недра школы, они никогда не афишировались. И, опять же, мой любимый такое сравнение, что история йоги – это история провал, не провалов, а, как знаете, как история разведки. Это то, что стало случайно известно, либо это какая-то информация, которая была запущена с какой-то, значит, вот, какую-то роль исполнить. Так вот, да, и жизнь сама Рамакришны, она демонстрирует, что он действительно вот в этот самый тяжелый период для духовного знания, когда в самой Индии оно начало исчезать, потому что пришли прагматичные англичане со своими, значит, вот этими взглядами англиканскими, ну, в общем, христиане пришли в разных ипостасях, в разных, с разными, значит, мировоззрениями. Да, во-первых, Рамакришна никогда не выступал против христианства, а наоборот, говорил, что это одна из высочайших систем в мире, и наоборот, всячески поддерживал это. Но, тем не менее, другие традиции начинали исчезать. И вот достаточно было всего лишь одного святого, такого как Рамакришна, что они не только не исчезли, но наоборот сохранились. Хотя все, что называется, висело на волоске. В плане, если мы будем брать вообще ситуацию. Во всяком случае, эти бы знания проникли на Запад много-много позднее, если бы не Рамакришна. Дальше читаем. А Рудра его разрушает. Рудра – это имя Шивы. Рудра. Ну, есть разные интерпретации насчет того, что означает слово Рудра. Вот. Согласно одним из них, это вот знаете, есть слово рудый, рудой, да, то есть это вот человек со светлыми волосами, причем достаточно широкий спектр, от рыжих до желтых, вот почему-то, то есть другое, ну, в общем, очень много объяснений, но это одно из имен именно Бога-разрушителя, который сносит с лица земли все абсолютно. Вы помните, что Шиву, как правило, рисуют медитирующим на каком-нибудь кладбище, Смашана называется, значит, у них там, у них людей сжигают, и вот он там, вымазанный в пепел, сидит, как правило, белый в этом пепле, с трезубцем, безучастный абсолютно ко всему, в состоянии вот этой вот запредельной медитации, либо если он проявляется, он проявляется как разрушитель неведения, разрушитель ложного взгляда, разрушитель всего отжившего. Но опять же, вот этот вот облик Шивы, да, ужасающего разрушителя, он иногда пугает людей. Ну как это так, Бог-разрушитель, да? То есть это как-то немножко, немножко даже пугает. Но если смотреть на это, опять же, с точки воззрения Шривидии, то Шива вовсе не пытается сделать плохо. Он пытается освободить. Ну то есть... Если он как бы отделяет, вот что такое смерть? Это отделение души от тела. Душа начинает мучиться в теле. Тело, как изношенная одежда, уже начинает болеть, уже начинает причинять страдания, уже оно становится в тягость человеку. И человек начинает влачить жалкое существование. И вот Шива по своей милости... значит, разделяет вот эту вот отжившую скорлупу, знаете, от вот этой вот души, дабы та могла воплотиться, значит, в новое тело и жить, и продолжать жить. То есть, это своего рода такой акт милосердия, потому что мы знаем, что такое доброта в пределах нашей жизни. Мы говорим, вот, хорошо, вот, значит, что... вот так-то и так-то. Но если мы посмотрим на ситуацию в течение 5 жизней подряд или больше, то иногда мы начинаем менять свою точку зрения. То есть, знаете, я вот вспоминаю, там как бы этот самый концлагерь, и там, значит, один узник, который прожил дольше всех в думах. Ну, то есть, вот являлось ли для него это... как бы счастьем, что вот он каждый день продлевает свою жизнь, а потом все равно к этому пришел, но уже совершенно измотанный в ноль. Или человек, которого только арестовали, он тут же умер. Вот кто из них более счастлив? Или еще гораздо хуже, когда человека, ну как бы вот он вообще перестает понимать после того, как он там прошел все эти, значит, тюремные застенки, и вообще он просто перестает понимать, где добро, где зло, где верх, где низ. То есть как бы еще предыдущего опыта своей жизни ему не хватало, и вот он этот отпечаток вообще непонимания. Обратите внимание на количество вот вышедших из тюрьмы рецидивистов. То есть им ничего не дало, им не дало это никакого ни перевоспитания. Иногда говорят, вот тюрьма, там наука жизни. Вот бы поспорил я с этим, ой бы как бы я поспорил. Может быть, вот... в рамках вот оставшихся там, не знаю, там 30 лет после того, как этот, значит, человек вышел, может быть, он действительно уже начинает здесь понимать все лучше, да, кому на лапу дать, значит, взятку, там, как это все, значит, делишки эти все обделывать. Но если посмотреть с точки зрения его следующей жизни, то, может быть, лучше бы, чтобы он умер в тюрьме. Мы этого не знаем, мы этого не можем сказать, поэтому наш разум, он не может мыслить дальше. Поэтому Шива проявляется как разрушитель, вовсе не как причинитель зла. Он даже демонов убивает только лишь для того, чтобы помочь им осознать именно ошибочность их воззрений, ну как бы тупиковость, что они тем самым только увеличивают в первую очередь свои же собственные страдания, уже не говоря о том, что... Поэтому С точки зрения богини Шри, когда что-то разрушается и уходит, это как бы тоже своего рода какое-то действие в этом мире, чтобы мы за этим всем увидели вот это вот едва заметное движение лианоподобных бровей Шри. Что-то там случилось? Торопимся, нет? Сколько? 20-25. Вот, едва заметное движение, поэтому с точки зрения Шри-Види, вот этот вот аспект разрушения, смерти, он тоже, это тоже как бы толчок этого мира нас отрезвить, чтобы мы осознали, чтобы мы как бы как ото сна немножко проснулись и посмотрели на все это вот с позиции того, в общем-то, что мы здесь делаем, для чего все это. И то есть с этой точки зрения нет отрицательного. Оно есть, но его как бы и нет. В тантрах есть, конечно же, еще более такие мрачные ипостаси вот отрицательного культа. Вот то, что всегда вызывало ужас у европейцев. Особенно, когда они стали переводить и читать тантры. Тантр много, они разные. И есть, как бы это вам сказать, совершенно такие тантры, которые режут слух даже у бывалого европейца. Или когда, допустим, вот иной раз Далай-Лама начинает читать свои вот эти вот мантры, и, значит, понятно, что доброжелатели из других религий нашли где-то тибетского переводчика, или, значит, вот, ну, на каком языке он читал, я, честно говоря, не помню эту ситуацию, и перевели.
Прозащитников.
Да, прозащитников. И там все просто в ужас пришли. Это, по-моему, была его речь, что ли, то ли когда ему Нобелевскую премию вручали, что пусть, значит, вот эти вот защитники там сожрут, значит, там живьем сожрут всех этих, значит, всех этих мрачных, значит, людишек, пусть выпьют их кровь, пусть полакомятся их мозгом там. Ну, когда это, ну, я примерно сейчас, говорится, от себя в дух перевожу, да? Это вызывает несколько, как бы вам сказать, да, мягко говоря, недоумение. Вроде как, знаете, да, ну я не хочу сказать, что там продавать. Не обязательно Далай-Лама, это очень много таких. Ну, как бы это может быть как один из самых таких вот
публичных, да.
Публичных, да, выступлений. Но надо понимать, что это как бы одни из действительно тантрических способов. Ну, я хочу сказать, в защиту Далай-Ламы, чтобы объяснить, в чем здесь ситуация, хотя, в общем-то, я лезу не в свою епархию, там они не нуждаются в моей защите. Они сами достаточно сильные, чтобы их кто-то защищал. Но, тем не менее, отголоски этих всех молитв и вообще вот этого всего тантрического буддизма, оно, конечно же, исходит из этих же самых афоризмов. О том, что если есть проявление чего-то отрицательного, то это только на первый взгляд проявление отрицательного. А это просто призыв устранить, разрушить всего отжившего, мешающего и, ну, как бы того, как бы сказали вот те, кто проповедует культ Шри, что как только какая-то вещь или явление перестало светиться Шри, она должна быть уничтожена. И чем быстрее, тем лучше для всех оставшихся в живых. Поэтому, вот когда такие, как сказать, призывы иной раз из уст там, тех или иных значит, вот, буддийских монахов слышится, то это надо понимать правильно, что это не желание зла кому-то. Боже упаси, если зло и тантра, оно несовместимо. Здесь пожелание счастья всем живым существам. Но опять же, как бы иногда что-то случается в этом мире, иногда по какой-то причине часы кармические останавливаются. Уже давным-давно должно было быть рухнуть какой-то отрицательный там строй, или какой-то деспот умереть должен быть, какой-нибудь диктатор. А он все живет и живет, а? Уж, все уже просто минуты, секунды считают, а он... Вот хоть бы что ему, да? И как бы иногда, ну, мир наш сложный, он не так просто устроен. Так вот, как бы, чтобы вот это то, что заслоняет нас от Шри, не было вечным, ну, то есть как бы не мешало, иногда и призываются защитников, дабы, значит, вот это все защитить.